Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, для вас эту программу, как всегда, ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер, мы с большим удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Разбор полета», это генеральный директор телеканала «Душ» Наталья Синдеева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уже все, отдышитесь, все, программа уже началась. У нас есть вопрос, с которым мы начинаем наши программы. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в своей жизни, которое, может быть, не только лично вас касалось, но и других людей, но вот над которым вы больше всего сомневались, может быть, даже мучились.
Так что самый-самый сложный, наверное, я сейчас так быстро не соображу, но из того, что первое, конечно, приходит в голову, потому что, наверное, последние там 7 лет все посвящено телеканалу «Дождь», несмотря на то, что параллельно рождаются дети, там, вообще какая-то еще жизнь идет. Было, когда был придуман «Дождь», ну, собственно, когда я его там придумала и задумала, мне казалось, что все это, все может здорово получиться. И я, как настоящий такой предприниматель, начала проходить путь с самого нуля. Ну, вот что такое телеканал? Ну, по телевизору ты понимаешь, да? А когда ты не знаешь, как это устроено, как работают технологии, какие бывают форматы, ты ничего не знаешь. Ты начинаешь потихонечку это все изучать. И вот ты уже много чего понял, ты уже сообразил, ты уже даже нарисовал на бумаге какой-то концепт, уже как что-то получается. И вдруг случается кризис 2008 года, я еще беременна, и все это как-то все вкупе. И в какой-то момент я принимаю решение, что надо это все дело остановить. Несмотря на то, что вокруг меня уже было там 3 человека, еще 3 девушки, которые меня поддерживали, с которыми мы вместе все это делали. Была мечта маячила, мы уже видели, что это будет. И вдруг я понимаю, что я должна это взять и перестать делать. И на самом деле главная причина была внутренняя. Это страх, как у любого человека, который что-то начинает делать новое. Тебе страшно, тебя все время скребут кошки. И так далее. И вот в этот момент мне было очень страшно. Но я не хотела себе признаваться в том, что мне страшно. Я искала внешние факторы. И внешних факторов было предостаточно для того, чтобы принять такое решение. Вот оно для меня было тогда очень тяжелым, и очень я из него тяжело выходила. Это потому что, когда я приняла это решение, всем сказала, что мы останавливаемся, была жуткая депрессия. Первый раз в моей жизни. У меня никогда нету депрессии. То есть, наверное, я с ней умею как-то бороться. А в этот момент мне было очень плохо. А потом я поняла, что просто я в какой-то момент отказалась вот от этой мечты, которая была, да, и надо просто перестать бояться и это делать. Вот ничего более там какого-то тяжелого сейчас мне в голову такого серьезного, наверное, не приходит. И как-то мне, может быть, везло в жизни, что мне не приходилось принимать таких решений, от которых бы, не знаю, потом сильно изменилась там моя жизнь, или там как-то вот, или это на что-то сильно серьезное там повлияло, или я стояла перед каким-то очень тяжелым выбором. Вот его тогда не было. Сейчас не очень просто, правда.
А тогда, когда вы стояли перед этим решением, мы думали, сомневались, и вот у вас была развилка, значит, оставлять эту мечту, не оставлять эту мечту. Вы как-то с кем-то советовались? Или вы вообще решение обычно принимаете вот как-то внутри, сама с собой, и как-то без посторонних?
Нет, все время советуешься, все время разговариваешь с кем-то. Мне обязательно надо с кем-то делиться и от кого-то что-то слышать. Но вот опять же опыт мой показал, что решение кристаллизовывается там внутри, после того, как ты получил какое-то количество информации. Да? А потом у тебя что-то происходит, и вот в этот момент важно слушать не голову, а свое сердце. Вот это точно я уже поняла, что как только ты слушаешь голову, то решение приходит рациональное. Если ты слушаешь сердце и, собственно, свою интуицию, да, то в этот момент они, наверное, самые верные. И вот важно услышать это, не ошибиться, то есть, чтобы голова не победила. Но тогда, конечно, меня поддержал Саша, мой муж, собственно, Александр Винокуров, который, несмотря на то, что он тогда попал в очень тяжелую ситуацию, как раз это был кризис, и там Китфинанс был один из первых банков, кто пострадал, и, в общем-то, для него это была потеря его мечты, его жизни, и он в какой-то момент остался просто, эти были люди, которые с ним работали, это было там много лет жизни, и вдруг ты остаешься в тяжелейшей ситуации. И тут я еще со своим, вот я хочу телеканал тут сделать, но что-то мне страшно. Вот. И Саша меня тогда поддержал в этом решении. Он сказал, не бойся, ты должна, если ты этого хочешь, ты должна это попробовать сделать. Я, правда, не знаю, как он сейчас.
Не спрашивали у него.
У нас нас это, у нас по-разному это бывает.
То есть получились такие американские горки. Сначала вниз решение о том, что нет, все надо все останавливать, депрессия, а потом вверх, когда вы приняли решение, что все-таки да.
Да. И вы сейчас хорошо сказали, вся жизнь моя последние 6 лет – это какие-то американские горки, это правда.
А каким было самым, не буду говорить, сложным, каким-то, вот в английском есть такое слово complicate, ну, такое оно, такое вот
трудным, да,
трудным решением, когда уже вот вы поняли, что телеканал «Дождь» будет, что вот этот Путин, он уже, вы пошли уже по каким-то конкретным шагам, все уже вот там, я даже не знаю, просто как это происходит. Там, наверное, нужно...
Происходит
и деньги, как-то все это...
Нет, деньги как раз в тот момент были, мы начали разрабатывать. Ну, понимаете, мы строили канал, не понимая, что это будет. То есть мы не знали, какой будет канал. Да? То есть у меня интуитивное же все было. Я хотела очень искренне, честно, открытый телеканал. Когда мне задавали вопрос, какой формат, я не могла ответить на это. Вопрос. Ну, потому что мы накидывали какие-то идеи, мы понимали, что это будет канал личности, что там должны быть обязательно там какие-то разные работают люди. Мы точно не собирались строить информационный канал. То есть вот этого в моей концепции даже близко не было. А уж тем более там общественно-политический или какой-то, который он в итоге получился. Но и вот там было несколько таких вот, опять же, взлетов и падений. Когда, вот представьте, мы уже заказали оборудование, уже все мы вошли в ремонт. Ну, да, нет, там не буду, ладно, это длинный, это будет рассказ. И в какой-то момент мне наш подрядчик, кто нам поставлял оборудование, говорит, ну, хорошо, все, мы заказали, все очень здорово, нам нужен софт, который будет этим всем управлять. А софт ни разу не звучал в наших переговорах, хотя мы уже там в течение полугода в эти переговоры состояли. А что такое софт? А это, оказывается, софт – это то, что даже было всем телеканалом управлять. То есть это понятно, что это еще какой-то немеренный бюджет, и который уже у меня как бы не было спланировано. И второе, что это будет софт, который должен управлять не просто, вот вам сейчас сложно понять, а новостями, как уже потом мы поняли, они должны появиться в HD-качестве. Это значит, HD – это очень тяжелое видео, mm-hmm. которое надо очень быстро поднимать и быстро выдавать в эфир. В тот момент, когда мы поняли, что нам нужен такой софт, и начали искать, нам сказали, что есть несколько крупных компаний, кто занимается софтами. Цена, значит, софтов, как правило, на порядок выше, чем оборудование. А второе, что на данный момент нет ни одного реализованного софта, который бы умел в HD это делать. Они все в разработке, потому что HD была новая технология. И вот я, как у разбитого корыта, оборудование куплено, ремонт идет, у нас идет какой-то процесс, там, не знаю, кондиционеры, провода, вот мы все этим занимаемся, и вдруг ты понимаешь, что у тебя нет вариантов. Мы поехали на выставку, мы объездили всю выставку, мы начали встречаться с российскими производителями софтов и говорить, сделайте чудо, вот у нас есть только-то денег, вы должны нам помочь. И была полная растерянность у всех. И просто, опять же, какое-то провидение, ну, наверное, которое меня пока вело, да, вот все это время, вдруг в какой-то момент мы находим маленькую итальянскую компанию, которая не производит вообще, не славится софтами, они говорят, у нас есть такое решение, мы проверяем его на серьезных американских там компаниях, которые занимаются софтами, я говорю, да, у них есть это решение, и оно на порядок там дешевле и так далее. И это вот все, мы опять горку эту прошли. А потом, например, было, когда мы все построили, все заработало, когда все, что не должно было работать, потому что все телевизионные менеджеры, кто приходит, нам говорят, это не работает, окна нельзя, студия закрыта, ну, в общем-то, все вопреки телевизионным законам. У нас все заработало, у нас все было, у нас висели кондиционеры, работало серверное, софт все поднимал. И в этот момент, значит, мы вдруг поняли, что у нас нет контента никакого, потому что нам приходит технический директор и говорит, ну все, мы можем завтра вещать. А мы все это время, вот мы не могли ничем другим заниматься, мы решали вот эти технические сложности. И вот это было, конечно, весело, потому что мы уже вели переговоры с оператором, мы говорили, будет прекрасный телеканал, вы должны нам поверить. Он говорит, ну какой? Мы говорим, ну он будет такой очень авторский, очень оптимистик такой, да. Вот. И мы понимаем, что команда, в основном, это творческих людей, то есть технически были специалисты, но мы-то все вроде как про творчество, все же хотели канал какой-то построить. И это был такой шок у всех, и все попали в какой-то даун, такой быстрый. Ну, потому что, знаешь, когда ты вдруг понимаешь, а ты не можешь ничего показать, а уже вот оно все. И мы... Я тогда, опять же, приняла очень смелое решение на тот момент для всех было. Я сказала, знаете что, давайте мы начнем показывать, как мы строим телеканал на глазах у зрителей. Вот даже тех маленьких зрителей, которые у нас будут, мы будем строить канал на их глазах. Все были против, потому что, ну как это, мы что-то под камерой, мы что, актеры, ну все, от уборщицы до там, главного инженера. Вот. Я говорю, ну у нас нет вариантов, потому что мы не можем ничего не делать. И как-то это очень сильно нас собрало. Ну а потом нас выключили, это тоже была горка. Мы же еще выключили тогда, когда мы там еще нигде толком не вещали, а уже тогда выключили. И тоже, вот представьте, вот мы уже построили, вот мы уже начали делать, уже, мы еще не сделали никакого контента, строим телеканал, и первый выпуск новостей у нас был, единственный тогда, я помню, 27 апреля. А через две недели нам говорят, ну, вот там был один оператор, который был, и, собственно, говорит, мы вас выключаем. Ну, тоже там при существующем договоре вот, выключаем, потому что нам так сказали. И опять, и что делать-то? Потому что у тебя уже, а у меня к тому моменту уже человек 40 работал. То есть, если до этого у нас было хотя бы четверо, там 10, то человек 40 уже работает, им надо платить зарплаты. И у нас уже рекламодатели пошли первые, ну, какие-то, да. И мы, значит, опять в полной растерянности. Мы остаемся в интернете. Интернет тогда никто как среду для видеотрансляции вообще не рассматривал. И мы так как-то там поставили просто плеер на сайте. Но когда мы поняли, что мы есть только вот в этом плеере на сайте, то мы очень быстро начали осваивать эту среду. И это нам тоже помогло, потому что в итоге вот эта плохая ситуация дала нам невероятный толчок, что мы оказались первые такие продвинутые там в интернете. Да?
Ну, пока общем, вот это... из того, что вы рассказываете, решения это все получаются какими-то вынужденными. То есть вам все время бросают какой-то вызов, вас все время ставят в почти безвыходную ситуацию, вам приходится какие-то нестандартные решения, плюс еще изрядная доля удачи, судя по всему.
Ну, наверное, 100% какой-то удачи и везения, конечно, во всем этом есть. Я всегда думаю, что удача и везение – это как следствие все равно чего-то, да, там,
ну,
не знаю, там,
безусловно,
там в усилий до этого предпринятых и так далее, то есть это не просто на тебя там сваливается, но так или иначе, ну, действительно, перед выбором, ну, вот сейчас можно сказать, что там условно, когда вся наша история началась, собственно, не так давно, в этот момент, наверное, возник такой вопрос, который мог бы оказаться вот этим таким серьезным, что делать, да, то есть взять все плюнуть, бросить и, в общем-то, сохранить хоть что-то. Ну, не знаю, хоть что-то, что у тебя осталось. Или там, продолжать дальше что-то делать и биться за это. Но мне тут долго думать не пришлось тоже. Хотя мысли такие были. То есть в какой-то момент было отчаяние, в какой-то момент хотелось все это, ну, даже не то, что бросить, но сказать, ну, не могу, но я же тоже не железная. Ну, то есть и семья у меня там, и дети, которые тоже, получается, там страдают от всего вот этого. А в какой-то момент решила, что...
Слушайте, я помню ваш пост, который вы писали о том, что вот, вот этот момент отчаяния,
да,
что вы плачете.
Очень эмоционально.
Очень эмоционально, но, кстати, это же тоже было решение, написать этот пост или нет, потому что это же показать слабость или не показать ее.
Вот. Я в тот момент, я честно скажу, я вообще редко пишу, я не так часто там пишу что-то. И, как правило, это что-то очень сильное, что тебя трогает, ну, либо тебе, не знаю, там надо написать о найме сотрудников, ну, то есть какая-то прикладная функция. Но вот так вот, чтобы я эмоционально отдавалась себя соцсетям, этого не существует. Но в тот момент мне так, то есть даже не то, что хотелось, мне хотелось, чтобы меня все равно кто-то поддержал и пожалел. Наверное, вот я знаю, я потом поняла, почему я это написала. Это было для меня удивительно, потому что это было очень эмоционально, это правда было в слезах. А я потом себе, конечно, сказала, потом, когда я получила огромное количество слов там поддержки с разных сторон, я поняла, что ну, внутренне меня заставило это сделать. Потому что, наверное, мне нужна была вот эта вот какая-то внешняя... ну, чтобы кто-то погладил по голове, а не только близкие, которые так рядом, да, а вот кто-то еще. Я думаю, что это с этим было связано.
Решение на дожде и решение на серебряном дожде. Насколько они вообще для вас разные?
Вообще там как... был праздник сейчас.
Именинное сердце.
Но хотя там тоже были очень тяжелые ситуации сейчас, вот и сложные сейчас, если так вспоминать. Там всегда у нас, хотя у нас сейчас такой дуэтный все-таки...
Парный конферанс.
Парный конферанс, но там он в большей степени. Все-таки Саша здесь, он не вовлечен внутрь в оперативную работу. И иногда я его вовлекаю, но в целом он все-таки со стороны, да, там помогает и подсказывает, и там стратегические какие-то вопросы обязательно там с его участием там я решаю. А там всегда был Дима, который дал мне возможность вот как бы так заниматься только тем, что мне нравится. То есть я никогда...
Вы о Дмитрии Савицком, для наших слушателей.
Да, Дмитрий Савицком, который был, есть там генеральный директор «Серебряного дождя», и мой партнер, и Дмитрий Савицкий, он такой очень дотошный, очень вдумчивый, очень внимательный менеджер. И всю такую, как он говорил, черновую, всю грязную работу он взял на себя. То есть бухгалтерия, найм сотрудников, вот, да, такую рутинную работу, которую я не всегда ненавидела, он всю ее делал. А я занималась, ну, хотя с его тоже участием, там, маркетинг, я занималась продажами, я занималась продвижением, серебряными калошами, ну, то есть это все то, что мне доставляло, в общем-то, удовольствие в том числе. Вот. Ну, и, наверное, я отвечала за больше, как бы, ну, такой коммуникации, так или иначе, какие-то там... Ну,
а на серебряном дожде...
А здесь все сложнее.
Слушайте, а была же ситуация, если верить, например, там, Ленте.ру, была... Да, не будет помянута. Была же ситуация, когда вам приходил за серебряный дождь извиняться перед Никитой Михалковым.
Я бы сказала, биться за него, спасать точно так же.
Это тоже было решение.
Это удивительная история была. Гордон сидел в эфире. Я очень хорошо помню, это была пятница, это было накануне премьеры сибирского цирюльника Михалкова. И Гордон разразился невероятным монологом по поводу того, что как же так... Ну, как бы суть монолога была в следующем, что когда страна голодает, а это был кризисный, значит, год 98-й, когда нету в стране денег, когда, значит, не на что есть, и, значит, ну, там нужно спасать, там, не знаю, страну, пенсионеров, врачей и так далее, Михалков получает от государства там кредит на там, 40 или 45 миллионов долларов и снимает кино. И главное, не объясняет, как он будет этот кредит там возвращать. Ну, это суть. Но он был такой эмоциональный и такой точный этот монолог, значит, что когда это было в 10 там, типа, утра, когда в 11 я приехала на работу, у нас уже лежало предупреждение с просьбой предоставить срочный эфир из тогда Минпечати. У нас уже там были запросы на какие-то проверки, что-то еще. Ну, то есть это
стандартная
схема. Да, час потребовался, да, для того, чтобы все это случилось. И ситуация была тяжелейшая, потому что, значит, Михалков настолько эмоционально... Он не слышал сам, ему об этом позвонили, рассказали и так далее. Он настолько был взбешён, настолько эмоционально заведен, что все люди, кто его знали, они говорят, понимаешь, говорят, а мы его в таком состоянии очень редко видим, и он рвет и мечет. И это не то, что даже он только там снял и начал кому-то звонить. Просто те люди близкие, кто в его кругу находились, они как бы включили тоже какие-то механизмы. Вот. И мы получили предупреждение, тут же мы получили, значит, мы... была потрясающая сцена, когда Гусинский позвонил Савицкому. Они не были знакомы, никогда вообще не были знакомы, но Гусинский позвонил Савицкому, говорит, Дим, вы должны ко мне приехать. Ну, так как ситуация была такая тяжелая, то Дима даже не удивился этому звонку, он приехал тогда Гусинскому, и Гусинский сказал, знаете, говорит, вот, и вот послушайте, это было очень круто. Он говорит, понимаете, вот Михалков мой друг, и мы партнеры. И он действительно взбешен, и он требует извинения, от Гордона, и вообще он требует крови. Ну, вот так эмоционально. Он говорит, ну, я же ваш коллега, и я не имею права вас не поддержать. Я не могу, как коллега, встать вот на эту позицию. И это, конечно, было круто. Он говорит, Дима, нам надо что-то с вами придумать.
Знаю, Владимир Александрович.
Вот. И мы тогда... Ну, в общем, там была длинная, долгая схема. Значит, мы, значит, поговорили с Гордоном, убедили его, что надо принести извинения там в эфире. Ну, Гордон принес извинения, но, опять же, в такой форме, что...
Ну, извиняюсь. Да.
А дальше была очень интересная история, потому что ничего не останавливалось. То есть все накат продолжался. И я тогда стала искать встречи с Михалковым, собственно, это и решило всю ситуацию. И просто это, конечно, история, заслуживающая там отдельного описания, но если так очень коротко, мне очень повезло, опять же. Это было прощенное воскресенье, и это была, собственно, премьерная вечеринка после показа. Михалков у всех просил прощения, извинялся. Я тоже подошла к нему, попросила извинения, прощения, потом представилась. Потом он хотел, по-моему, мне откусить голову эмоционально. Но я опять же хочу отдать должное Михалкову. Он, то есть в процессе разговора, он сказал, хорошо, у меня нет претензий там к дождю, я действительно вас там простил. Гордон, значит, принес извинения. но вы должны уволить Гордона. И я говорю, понимаете, я не могу уволить Гордона, потому что он член команды. Я не могу. Ну, вот у вас же член команды тоже может ошибиться. Я могу его наказать, не знаю, штрафовать, не знаю, что-то. Но мы не можем этого сделать. Он говорит, ну, тогда я буду подавать в суд. Я говорю, ну, и, собственно, он подал на нас в суд.
Выиграл?
Нет, а там они как-то неправильно заполнили заявление, и в итоге дело распалось. Но это была очень тоже сложная ситуация, потому что, в общем-то, в тот момент вопрос о том, будет радио или не будет, он стоял так же остро.
Вы когда вы подходили к Михалкову с вот этой фразой, вот вы понимали, что эта фраза может равно как уничтожить Дождь? Так и спасти его.
Конечно, но у меня не было выходов. То есть, как бы, это было... То есть, я, конечно, шла ва-банк, потому что ну, мы не знакомы. А у него вполне были основания эмоциональные для того, чтобы быть очень разъяренным. Но там еще была одна прекрасная история. Это уже вот это, мне кажется, случайно не бывает. В тот момент, когда... Да, я позвонила Юзефовичу, он был тогда пресс-секретарем Михалкова, и Геннадий передал трубку Никите Сергеевичу, и я выслушала монолог. То есть это не было разговором, это был монолог. А в тот момент, когда это был монолог, за дверью, за открытой дверью сидел Валерий Панишкин, тогда журналист, газета
«Коммерсант».
Да. И он опубликовал весь этот монолог на следующий день в «Коммерсанте». То есть вот в течение разных обстоятельств...
Узнаю старика Панишкина.
Поэтому как-то все это...
Слушайте, вообще на самом деле... Одно ваше СМИ разозлило Михалкова, следующее ваше СМИ разозлило Путина. Я с ужасом думаю, кого вы разозлите в следующий раз,
я
Наташа.
Вообще, потому что я очень добрая девушка.
Вы понимаете, что вы планку уже себе поставили? Вы с Папой Римским Господа Бога будете гневить? Что?
Я вообще очень хороший, розовый, пушистый. Вообще очень хороший человек.
Да, мы знаем, оптимистик чел, все розовенькое, у всех горит глаз, все хотят что-то делать, но тем не менее, сейчас же, принимая решение, все-таки, я так понимаю, эмоциональные, да, раз вы предпочитаете слушать сердце, а не голову, насколько вас в этих решениях останавливает или, наоборот, подстегивает то, что за вами уже очень много людей? Ну, там их сейчас становится меньше, но все-таки.
Ну, смотрите, тут есть как бы два фактора. Первый – это, конечно... даже больше, чем просто сотрудники, это аудитория. То есть в какой-то момент сотрудники все равно могли бы понять. Ну, то есть они входили в ситуацию, они и вошли в ситуацию. И я же с ними очень откровенно, то есть я ничего не скрывала. Я все рассказывала и рассказываю все наши, собственно, и победы, и проигрыши, и на каком свете мы находимся. То есть нет секретов от сотрудников. Но поэтому здесь как бы сложно не было, и как бы для там это не тяжелое было бы, там, не знаю, решение, да, но так иначе, я думаю, что все это смогли бы понять. Но когда я увидела реакцию аудитории, зрителей, при том, что вначале это было понятно, что письма, звонки, а потом я вдруг выходила на улицу, я шла по улице, я приезжала в какой-то город, меня останавливали люди на улице, говорили, Наташа, пожалуйста, только держитесь, вы должны, вы нам нужны. Это было совершенно... Ну, неожиданно. То есть я понимала, что у нас есть зритель. Я понимала, что он даже их там вполне себе вменяемое количество. Но я не думала, что они настолько как бы лояльны и настолько это важно. И вот когда ты это осознаешь, то ты понимаешь, что за тобой уже стоит ну, какое-то количество людей, которые почему-то тебе поверили и отчасти возложили на тебя какую-то ответственность. И вот это, наверное, когда мы там обсуждали, опять же, с Сашей, что делать и вообще как быть и так далее, и когда вот эта вот все-таки мысль возникала, да, что, может быть, все-таки остановиться, ну зачем дальше, то вот эта реакция аудитории, она заставила нас просто по-другому на все это посмотреть. Мы на сегодняшний день, конечно, уже там для себя, если не случится, там, не знаю, чудо какого-то, попрощались с этим, как с бизнесом. Ну, вот так вот, как, да, там, все, что проинвестировано, уже там, окей, можно забыть. Опять, я почему говорю, вдруг все-таки какое-нибудь чудо случится, и все там, не знаю, что случится, и мы станем очень востребованы рынком.
Случится прощенное воскресенье, вы окажетесь на премьерной вечеринке. вечеринки.
Да. Ну, в общем, то для нас, конечно, остановила аудитория. И, собственно, когда мы устроили этот марафон, который еще раз подтвердил, да, вот эту вот лояльность аудитории, нужность аудитории, и когда мы собрали там за неделю около 45 миллионов рублей, то, конечно, это, во-первых, первый такой для России был опыт. Во-вторых, средний чек был 2000 рублей. Это говорит о том, что просто людей много, да, там в этом поучаствовали. И ты понимаешь в этот момент, что ты, ну, как бы вот я себе сказала, что вот пока у меня есть сила какая-то, да, вот пока я могу, и пока аудитория готова нас поддерживать, потому что без поддержки аудитории, без покупки там, мы просто не сможем.
Оптимистик Радио Стейшн у нас сегодня получается в программе «Разбор полета». Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь». Мы сейчас делаем перерыв, буквально несколько минут. Скоро к вам вернемся. Оставайтесь с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
Я тут. Продолжаем программу «Разбор полета». Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева у нас в гостях. Да, ну мы тут...
Да,
ну
раз
канал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы», в общем, довольно тесно связаны.
Да.
Поэтому мы тут много всего обсуждаем в перерыве.
Да, и как раз, поскольку мы на этом как-то вот закончили предыдущую часть, ну, собственно, нынешняя ситуация с «Дождем», вот те решения, которые вы сейчас принимаете, вообще что тяжелее, когда приходится... Или вообще вам не приходится людей увольнять сейчас? Ну вот, или ой, приходится всё-таки?
Это даже не, это очень тяжело. Вообще в нашей ситуации, мне кажется, одна из самых тяжелых эмоциональных составляющих, это, конечно, это люди. Это люди, с которыми ты прошел все, которые там многие с тобой с самого начала, которые поверили с тобой в эту мечту и идею, которые многие пришли вообще ничего не умея, не зная. А это люди, которые с тобой вместе экспериментировали, рисковали, бросали какие-то свои работы, уходили, которые строили с тобой планы. То есть вот мы же планы все время строили. Мы говорим, смотрите, нам надо вырасти. Мы вместе строили прогноз по там, аудитории. Мы вместе с ними всегда обсуждали, ну, непонятно, не со всеми сотрудниками, но с основными, даже не имеющими отношения к рекламодателям или там, продаже рекламы, но мы обсуждали всегда, какая нам нужна аудитория, сколько нам надо зарабатывать денег, как нам выйти из вот этого постоянного зажатости. То есть мы вроде, у нас там неплохие зарплаты у нас в целом были, да, у нас в целом мы вполне себе в рыночной истории там жили, но с точки зрения объема там вещания, которое мы покрывали, и количество людей, которые делают вещание, это всегда было меньше в разы, чем нужно. То есть просто в разы. И вот эти все люди, все от монтировщика, который строит декорации, да, до главного редактора. Эти люди всегда работают больше, они многие работают часто без выходных, они никогда не требовали ничего специального там, за то, что они вышли в выходные дни, и, как правило, проявляется самоинициатива, и вдруг ты понимаешь, что вот в этот момент ты с каким-то количеством людей должен расстаться. Вот. И ты должен об этом им честно сказать, и не кормить их обещаниями, и не вводить в заблуждение. Ты должен прийти и сказать, ребят, вот нас было столько-то, вот нас должно там остаться там, меньше. Да? Первый мой был посыл такой, что, ребят, если у кого-то будет появляться какая-то работа, вы не стесняйтесь, разговаривайте. Приходите, не уходите сразу, потому что понятно, что давайте будем смотреть, давайте будем обсуждать, разговаривать, искать какие-то варианты. Конечно, это было очень тяжело. Потом я пришла опять же к ребятам и сказала, ребят, ну вот ситуация так складывается, что нам надо сократить наши расходы там, минимум на 30%. Это значит сокращение всех зарплат. И я могу сказать, что на это пошли все. То есть там было пару человек, ну там совсем очень сложные были такие ситуации семейные, которые сказали, мы там не можем, да, но на это пошли люди. И при этом никто не планировал увольняться. И я прихожу в следующий раз и говорю, а нам надо будет все равно расставаться. Это было ужасно, когда к тебе приходят люди со словами, что они все понимают, и мы должны сейчас там уйти, потому что либо, ну, потому что мы не можем, потому что у нас есть обязательства там, и мы, к сожалению, вот в этой сейчас ситуации финансовой не можем продолжать работать, либо я не хочу уходить, но я понимаю, что вам, что мне нечего сейчас делать, потому что вы сократили там мои проекты или мои программы, и я должен уйти. И это все слезы, и это все какая-то, ну, то есть не было там, не знаю, ни одного предательства, знаете, вот такого какого-то, ну, даже это предательство нельзя назвать, но какое-то там проявление там слабости такое вот яркое.
Малодушие.
Малодушие. Не было. То есть бывала слабость у кого-то, ну, это естественно, потому что человек не может быть, ну, то есть не все такие, может быть, сильные, но не было. И это, конечно, очень круто. И вот сейчас, при том, со всеми расставаясь, ты говоришь о том, что, ребят, если все будет хорошо и так далее, то, конечно, в первую очередь мы будем обращаться к вам. Если у вас будет возможность вернуться, мы хотим. И, ну, и так взаимно. И есть же еще другой аспект, что, конечно, за кем-то стали сразу, ну, как бы бегать, да, работодатель, ну, когда там делать предложение. А это, как правило, те люди, которых уж точно надо, ну, сохранять, это эфирные люди. Вот. И я могу сказать, что практически все все равно нашли в себе возможности и силы остаться, несмотря на то, что там были там заманчивые предложения. Мы же, правда, там эфирных людей потеряли мало. Ну, и я надеюсь, что мы сохраним. Хотя очень сложно, потому что мы же там пока не поднимаем назад зарплаты, да. А это было бы правильно, потому что объем работы стало больше. То есть мы сократили, с одной стороны, вроде вещания, а с другой стороны, мы же не можем... Опять же, есть аудитория, которая поверила в тебя и которая дала тебе такой вот кредит доверия, да, в том числе своими деньгами. Ты же не можешь взять и сказать, ну, теперь мы будем работать 3 часа. Да? То есть, соответственно, ты должен практически весь тот объем вещания только делать еще меньшим количеством людей. И это для нас, с одной стороны, каждый раз вызов, и это мега-опыт. Ну, потому что, знаешь, ну и так нас было мало. А вот сейчас еще мало, и все равно раз, и что-то хорошее сделали, и получилось. И такие...
Это самое сложное. А программу вы как решили делать свою? Недавно премьера.
Ну, в общем-то, очень спонтанно.
Тоже вынуждены.
Очень спонтанно. Ну, в общем-то, одна из причин была. Сторонние ведущие, они дорогие всегда. И это все-таки гонорары. И... А при этом нужно было сохранять какие-то форматы, которые там закрываются. Второе, у нас на эту программу есть был спонсор. И нужно было... Их не так много сейчас, и очень хотелось этого спонсора удержать. И когда мы стали предлагать разные альтернативные варианты ведущих, вот, спонсор сказал, а может быть, Индеева? И как-то мне никогда в голову это не приходило. Не то, что я никогда там, то есть такая, скажу скромно, я никогда не хотела ничего вести. Но я никогда об этом не думала, потому что, во-первых, это, с одной стороны, вроде рядом, если что, ты можешь там всегда там сесть в эфир. А с другой стороны, у тебя нет опыта, я не журналист. Я понимаю, что это работа, это не только там просто сел и поболтал. Вот. Но ситуация так сложилась, что надо было срочно делать. И, собственно, мы за 2 дня все это там приняли решение. И первая программа там с Ириной была, она, в общем-то, была так вот придумана за 2 дня. А потом, когда уже вроде как что-то получилось, хотя, понятно, еще там думать и думать, работать и работать. И вообще это оказалось очень тяжелой работой, девочки.
Да-да, мы что-то знаем, слышали об этом.
Точно слышали. Я понимала, что это сложно. Я всегда это понимала, как человек, который находится с другой стороны. Но, конечно, это правда сложно. И сложно с разных сторон. И как вести интервью, и как дожимать, и как задавать. И как... Ну, в общем, сейчас вот следующий вышел Кусневича, сейчас мы записали еще несколько. То есть, опять же, я надеюсь, что с неким опытом оно как бы что-то придет, да, но... Ну, пока спонсоры есть.
Но
пока мы ее делаем.
Кстати, вы никак, вообще как для себя решили, что вот я не буду журналистом? Ну, вы же работали на 2x2.
Да, но я никогда не была журналистом.
Ну, и вы никогда не были журналистом. Но вы так или иначе все время были рядом с телевидением.
Около
эфира. Да, около эфира. Это результат какого-то осознанного решения, что вот я буду за кадром, за микрофоном.
Да мне всегда нравилось продюсировать. Там, слушай, а когда делаешь серебряную калошу, и ты находишься за кадром, да, а при этом ты выпускаешь спектакль, который показывается один раз, и ты в этот спектакль вкладываешь там силы, эмоции, энергию, и там у тебя получается вот такой спектакль. То есть это же, ну, как бы это разные профессии. Мне всегда нравилось что-то продюсировать, а главное потом получать отклик людей, зрителей, которые говорят, это было здорово или не здорово, это понравилось или не понравилось. А кадр... При том, что я люблю быть на сцене, ну, условно, да, то есть я не то, что я так там люблю быть в тени, нет, мне нравится быть на сцене условно, да, то есть я люблю быть в центре внимания, но кадр никогда не был, ну, то есть, если бы не эта ситуация вот сейчас, да, то, может быть, я бы еще много лет никогда бы не подумала про то, чтобы сесть в кадр, потому что, ну, так и так, с точки зрения некой популярности, мне это никогда не нужно было специально, но она все равно там есть, как, там, не знаю, как у менеджера. А потом это же правда работа. То есть вот то, что я сейчас позволила себе вот такую роскошь, да, там делать программу, это правда роскошь. То есть вот я целый день вчера, а до этого полдня я занималась подготовкой, так вот, так, ну, старалась, да, там, это, хотя нужно было больше. Я целый день посвятила себя съемкам, вместо того, чтобы, в общем-то, там, как сказал мой муж, писать бюджет, финансовые планы и так далее.
Слушайте, давайте вернемся совсем далеко назад. В какой-то момент вы приняли решение приехать в Москву. Это решение, которое у вас долго зрело, или вы все, хочу в Москву?
Я всегда знала, что я жила в маленьком городе Мичуринске. Притом меня воспитывали бабушка и дедушка, и мы ездили там регулярно в Москву, у нас были родственники там, в Питер куда-то и так далее. Я знала, что я никогда не буду жить, потому что я его люблю до сих пор. Это прекрасный маленький город, очень провинциальный, но такой очень со своим обаянием. Он очень такой зеленый, прекрасный. Я занималась в балетной школе, я там тоже была как-то в центре, скажем так, активной мичуринской жизни. То есть мы выступали на всех главных там, не знаю, сценах, мы ездили на разные фестивали. То есть но из-за того, что я не жила только в Мичуринске, а мы выезжали очень много с ансамблем, и там даже в Европу тогда мы в Польшу ездили, а это тогда казалось вообще, не знаю, за границей такая серьезная, то я, конечно, видела больше и шире. И у нас был очень сильный педагог, как раз в балетной школе, который нам прививала вкус к жизни, и что жизнь, она шире и больше, чем просто то, где вы сейчас находитесь. Вот. И такое решение было, я всегда знала, что я обязательно еду. И я планировала после школы уехать поступать в Питерский университет. Я к нему готовилась, мне очень хотелось на психфак. Почему-то я такое все придумала. А в момент, когда нужно было все уже уезжать после сдачи экзаменов, я вдруг поняла, что если я сейчас уеду, то моя бабушка и дедушка, которые, собственно, мне посвятили всю свою жизнь, да, там я была с ними с 3 лет, что для них остановится жизнь вот просто с моим отъездом. Я это вдруг как-то по-взрослому почувствовала, хотя они были не против, они меня, в общем-то, отправляли. И тогда я поняла, что нет, надо плюнуть на свои там какие-то желания. Я осталась и поступила в Мичуринский пединститут. Собственно, все это было на соседней улице, поэтому я пошла туда и куда-то еще. Вот. И когда я его закончила, к этому моменту в Мичуринск приехал уже мой папа, тетя. Там, ну, как бы мы из семьи 3 человека стали большой там семьей. И в этот момент я поняла, что я имею право сейчас уехать. И, собственно, все, поехала в Москву.
Поехали в Москву, и уже у вас там, не знаю, была работа.
У меня ничего не было. У меня были друзья, которые сказали: вот смотри, вот тебе 3 месяца, вот на 3 месяца можешь, пожалуйста, пожить там, вот мы тебе даем возможность пожить там, сняли квартиру, и 3 месяца ты можешь искать, думать, ну вот, что ты хочешь. Я что-то помыкалась, попыталась у них поработать типа секретарем или кем-то, ну, чтобы хоть что-то там научиться, поняла, что это вообще все мне неинтересно. Я стала как-то искать. И, собственно, первое место моей работы это был бассейн «Чайка», в котором мы строили ночное шоу. Мне тогда бассейн «Чайка», в котором все плавали, там у меня знакомые сказали: знаешь, мы хотим сделать ночное шоу на воде, ну, такое с кафе, с рестораном, чтобы это было такое настоящее. Почти Лас-Вегас, да, с прыжками в воду, с этими, с циркачами, которые, значит, летают над этим, над всем. Говорит, не хочешь этим заняться? А мне всегда это было. То есть, опять же, не было же тогда слова шоу-бизнес, тогда не было слова продюсер. Но все, что касалось некого творчества, не знаю, в институте, понятно, это культмассовый сектор, там все КВН и так далее, это все было всегда интересно. И тут я фактически одна, не имея ни опыта, ничего, спродюсировала большое шоу 2-часовое, не зная вообще людей в Москве.
Не знаю, что вы являетесь продюсером.
Да, не знаю, что я являюсь. Да, я тогда не знала, что продюсером я являюсь, но я 3 месяца просто, ну, то есть я провела в «Чайке», я там жила, там, не знаю, я нашла самых лучших прыгунов воду, чемпионов мира, я нашла самых лучших циркачей, значит, это журавли, которые очень известны, выступают везде, Лас-Вегас и так далее, я их уговорила в Москве, значит, остаться на это время. То есть мы все сделали, мы все подготовили, мы перестроили, и там ко мне приходили какие-то известные режиссеры, которых я тогда не знала, они говорят: мы вам подскажем, как делать свет. Ну, то есть я училась в процессе как-то. Ну, вот, и когда мы выпустили это шоу, первое было премьерное, пришла, я помню, тогда Алла Борисовна, пришла в гости, вообще там всякие, там Кобзон, ну, то есть прям все звезды. Но их не я приглашала, их я не знала тогда.
Страшно стало, когда увидела, что...
Вообще не было страшно. Было такое главное, чтобы ничего не сорвалось, никто не упал, ничего не лопнуло. Вот. И когда это все, да, прошло первое шоу, на следующий день, это случилось уже август, пока, значит, все это делалось. А дальше начались дожди. И мы показали еще одно шоу, и дальше не могли, потому что была открыта площадка, и, собственно, все это заглохло, мне не заплатили деньги. Но это был такой колоссальный опыт тогда. И только потому, что меня там кормили и поили вот эти 3 месяца в чайке, а на квартиру у меня как-то еще были деньги тогда. Ну, то есть мне что-то заплатили вначале, а потом мне должны были выплатить какой-то там гонорар на выходе. Вот, гонорар не выплатили. И это было, конечно, очень тяжело, это тоже, ну, это было ужасно. То есть это я первый раз столкнулась с такой ситуацией. Вот. Но это был колоссальный опыт. И, собственно, так вот получилось. И там 1001 ночь, это тоже случайно, там, и канал 2x2. Это все, но это все было рядом для того, чтобы. То есть, скажем, это на самом деле вот продюсирование, да, то есть не важно что. То есть, наверное, можно было бы и там, не знаю, кино заниматься.
Попытаться. То есть, наверное, спрашивать, не было ли у вас мысли вернуться обратно в Мичуринск? Наверное, не было. Вы так хотели в Москву?
Никогда.
То есть, несмотря на все не разу. Уехать из России?
Никогда. Вообще. Даже сейчас вот иногда как-то настроение же у всех какие-то такие бывает. Не очень.
Кажется, так пора валить.
Не, но потом откроешь новость, а там написано, что вот это вот гражданство Латвии.
Да-да-да.
Ты себя считаешь,
думаешь? Да, и думаешь, почему? Нет, никогда. И это была всегда позиция моя. И там в семье мы никогда не обсуждались. Понятно, у нас всегда были какие-то, как у всех, наверное. А вот хорошо бы где-нибудь, не знаю, домик где-нибудь. Но это всегда заканчивалось только разговорами, потому что понятно, что ты должен тогда там жить, там, хотя бы, там, не знаю, треть своей жизни проводить там. А мы любим Москву и любим здесь, и ни разу.
А еще про решения такие менеджерские. Я тут сейчас о своем, о больном. Взаимоотношения с известными людьми, с журналистами. На канале у вас много звезд. Ну и вообще и на «Серебряном дожде» вы работали с суперзвездами. Вот тут как решения принимаются? Кого выбрать? Как выбрать? Где пойти на уступки? Где не пойти на уступки?
Ну, каждый раз нет уже какого-то рецепта, да. А кто-то приходит сам, случайно ты пробуешь, и вот из человека вырастает, да, кто-то что-то. А кого-то ты сам, вроде тебе показалось, что есть потенциал, да, что ты можешь найти, и что-то получится. Иногда это выстреливается, иногда ошибаешься. Просто то, что ошибаешься, как правило, ну, забывается, да. То есть человек не пошло, и вот вы же не помните, что на самом начале там работали ведущие, там, Аверин такой работал Ханга, вы даже не помните сейчас
Ханга
этого, наверное.
Помню. А вот Аверин нет.
При том, что это было очень здорово, они такие были взрослые ведущие, но не было какого-то вот, ну, я даже не помню почему, но вот вдруг мы взаимно все поняли, что что-то не развивается, да, вот. Поэтому там с Пашей Лобковым, собственно, фактически он один из тех, кто... ну, из таких уже как бы маститых, да, который пришел на работу. Тоже было спонтанно. Когда он уволился или его уволили, то, собственно, я позвонила Паше, я говорю: Паша, может быть, вы придете и попробуете. Ну, то есть это было... Ну, нет уже рецепта. А вопрос, как строить отношения, ну, сложно. Ну, сложно. Ты просто в какой-то момент понимаешь, что это не только, то есть, это не только твои отношения, да, но у этого человека есть отношения уже и со зрителем, да, и тебе важно об этом помнить. Иногда приходится идти на какие-то внутренние там компромиссы, уступки. Ну, то есть иногда хочется сказать: все, да, зачем? Нет, надо, увольнять надо. Ну вот, да, эмоционально же бывает. Но ты понимаешь, что это не может быть только твоим решением, потому что за этим человеком еще есть аудитория, которая за ним пришла и которую смотрит. Поэтому на «Серебряном дожде» было чуть проще, там Савицкий знал.
А если говорить про выстраивание отношений с людьми, которые принимают решение о судьбе телеканала, то тут как, какие компромиссы возможны, невозможны, как тут решить для себя?
Есть какой-то, наверное, у каждого человека, у меня в том числе, то есть я точно компромиссный человек. Вот, ну, как бы я понимаю, что компромиссы необходимы вообще в личной жизни, в семейной, в работе. Вопрос некой границы внутренней, да, вот, которую ты себе, там, не знаю, определил, или она у тебя есть, я не знаю, как она там формируется, что вот на это ты там никогда не пойдешь, да, вот, что это не может быть ценой, там, не знаю, решения того или иного вопроса. Вот мне кажется, у меня какой-то внутренний там барьер он есть. Если меня спросите сейчас вот такую конкретику назвать, ну, наверное, я не скажу. Ну, то есть это надо будет приводить какие-то конкретные факты или людей.
Но барьер не точно... двигается или двигался вот в связи с какими-то событиями?
Нет, не двигалось ничего. Ну, вот так я ни разу себя не поставила себе перед сложным выбором пока.
Вот что касается, опять же, людей, которые принимают решения в стране, то есть люди из власти, вы когда с ними общаетесь, там, ну, где-то встречаетесь, пересекаетесь, они приходят на эфир и говорят, ну, что же ваш телеканал? И начинают ругаться. Вот здесь какое решение надо принять? Надо пошутить, улыбнуться или сказать, знаете, что наш канал говорит то, что надо?
Ну, по-разному. Это же тоже зависит от того, в какой интонации. Ну, часто улыбнуться, часто сказать, ну, а что, что? Ну, вот мы... Вот, знаете, что есть такая профессия, вот журналист. Вот, у них есть такая неприятная задача иногда там задавать неприятные вопросы или там... Иногда приходится объяснять, потому что иногда человек приходит, и он, у него другая картина. То есть он условно не видел, вот как с нашим опросом. Многие же не видели программу, а выдернутый из контекста вопрос, собственно, не дал им всю информацию. И вот в этих случаях, конечно, надо объяснять и говорить, что это не так. Ну, то есть объяснять, как это. Ну, по-разному.
Слушайте, а вот в этот момент, когда все это происходило с дождем, когда все это началось, когда стало понятно, что уже все плохо, когда начали отключать, наверняка же были моменты, когда все, я завтра там иду к Путину, я завтра там иду к Медведеву к... и далее по списку. Вот я там дойду до всех и попрошу, и...
Ну... Я постараюсь дойти до всех для того, чтобы не попросить, а для того, чтобы все-таки здравый смысл включился.
То есть есть решение дойти до...
Оно уже, мы его даже и озвучивали, и давно. Попробуйте дойти, да. Потому что, собственно, решение только фактически сейчас в одних руках. И я, конечно... не оставляю некую все-таки там идею этого, да, там попытаться это сделать. И это, понимаете, вот все говорят, это что, пойти попросить? Я говорю, нет, это поговорить и рассказать. Потому что, опять же, картина мира, как мне кажется, она может быть совсем, ну, не такой, какая она есть, да, и эту картину рисуют разные люди разными красками. А это же моя картина. Ну, вот, я имею в виду, может быть, я сама смогу рассказать, какая она. Это не значит, это как с Михалковым, да, то есть это не значит, что это обязательно победа, это пан или пропал, но, во всяком случае, использовать и эту возможность, мне кажется, я тоже должна.
Логика развития телеканала «Дождь», который сначала был для нас таким оптимистик channel, розовый, такой весь радостный, не знаю, там... программа Юлии Мельниковой изумительная. Вот, вон, вот все про горы, там, про какие-то интересные
всё
штуки,
было,
дрюки.
Все,
да, все было. И потом постепенно мы видим, как канал превращается в такой острополитический, прямые эфиры отовсюду, из беспорядков, и события на Украине, там, и все. Это цепь каких-то решений тоже?
Да, это так с самого начала было. Это нет, на самом деле, мы же с самого начала, не понимая сейчас, что мы будем информационным каналом, мы понимали, что мы вот это условно здесь и сейчас, это как бы определяющее канала, да. И мы постарались быть здесь и сейчас с самого начала. Просто у нас была возможность тогда, когда мы, ну, во-первых, у нас, вот от, почему появлялись программы, условно, такие как бы неформатные, да, вот такие информационные, потому не информационные. Потому что всегда был первым, мы щупали формат, то есть вот есть новости и так далее, но вот есть же еще что-то, что кроме новостей интересует людей, да, поэтому у нас и музыка была, и там, не знаю, программы в готовке, да, там, и там «Прекрасно Меленкова», или там, не знаю, Ксения Чудинова там с Филиппом Миро, который гуляет по Москве. То есть все это было, и мы это все щупали. В какой-то момент, плюс это все еще является рекламоемким, в отличие от новостей, вы прекрасно это понимаете. То есть вот это можно продать спонсорам, да, а вот это не продать. Дальше, в какой-то момент мы действительно приняли себе решение, когда, опять же, мы рисовали бизнес-планы, когда мы построили прогноз на будущее, то мы для себя определили, ну, кто мы. Давайте уже скажем себе честно, что мы информационный канал. А давайте тогда, раз мы информационный канал, на кого мы смотрим? То есть, вот, то есть мы стали искать себе, да, как бы образцы неких форматов. То есть если до этого, ну какой мы канал? Вот мы вроде не General такой, а с другой стороны, вроде как новостей очень много, вроде как и не первый канал с точки зрения, там, не знаю, ну сейчас наполнения, да. Вот. В какой-то момент мы изучили, собственно, посмотрели на бизнес-модели американских информационных каналов, таких как MSNBC, Fox, CNN. Это каналы, которые работают в кабеле. Как раз у них точно такая же бизнес-модель, как и у нас. То есть кабель спутник и доход от дистрибуции и от рекламы. И вот мы поняли, что мы должны быть для любого человека, для инвестора, для рекламодателя, для любого должны стать понятны, что вот мы информационный канал. И мы приняли решение отказываться потихонечку от непрофильных форматов. А дальше просто так получилось, что ситуация политическая, общественно-политическая, она стала, ну, как бы...
Сама вывела.
И поэтому мы чаще показываем Украину. То есть, если бы происходило что-то не на Украине, еще где-то, мы бы это тоже показывали.
Это, да, это понятно. Ну что, тогда наш последний традиционный тоже вопрос для программы «Разбор полета». Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
А нужно вообще все это, то, что мы сейчас делаем?
Вы же уже приняли решение, что нужно.
Опять же, нету сейчас никакого решения. Вот у меня, да, решение такое: сохранить, чтобы работало, чтобы здравый смысл восторжествовал. И в этом нету никакого, как бы, сложного. Ну, то есть оно уже принято. А за кадром в рассуждениях остается. А вообще это нужно? Вот вообще в глобальном смысле все, что сейчас происходит.
Я бы хотела завершить программу смс-сообщением, которое пришло из Тульской области, передать Наталье, что даже если наступит засуха, то дождь все равно рано или поздно пойдет. Спасибо,
да,
большое.
Спасибо большое.
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдиева была в программе «Разбор полета».
Всем счастливо.
Разбор полета.